Сократка.ру. Быстрая польза из лучших книг.
Саммари книги Пэк Стрип «Нелюбимая дочь. Вопросы и ответы». Введение. Решение окончить травматические отношения с матерью очень тяжело само по себе, но на эту тяжесть накладывается также чувство стыда. Недовольство матерью является табуированной темой, так что многие девушки встречают непонимание со стороны знакомых или родственников, из-за чего не могут свободно говорить о своем детстве. Для окончания токсичных отношений нужно очень четко осознавать проблему и свои эмоции по этому поводу. В таком процессе полезно задавать самой себе вопросы о своем состоянии, ставя под сомнение укоренившиеся в сознании установки. Процесс исцеления от токсичных отношений с матерью проходит 7 стадий: открытие, осмысление, распознавание, нейтрализация, исправление, перенаправление и исцеление. Вопросы, вызывающие наиболее сильную эмоциональную реакцию, нужно прорабатывать особо, самостоятельно или с помощью психотерапевта. Но не нужно вспоминать прошлое в мелких подробностях, будто погружаясь в те эмоции снова. Это лишь затруднит процесс исцеления. Глава 1. 6 вопросов, которыми вам не следует задаваться. Перестаньте делать это. Некоторыми вопросами игнорируемые девочки мучаются с самого детства, хотя они лишь сдерживают развитие и исцеление. Основной вопрос – поиск причины нелюбви матери. Всегда кажется, что есть однозначный ответ, знание которого изменит все. Но любой из ответов содержит лишь часть правды, которая не имеет никакого значения. Дело в том, что проблема коренится не в вас, а в вашей матери. Именно поэтому бессмысленно искать стороны, которые можно было бы изменить в себе, улучшить, чтобы заставить другого человека полюбить себя. К сожалению, только родитель способен изменить характер отношений между ним и ребенком, даже когда сам ребенок уже вышел из детского возраста. Мать должна принимать дочь, даже если они сильно отличаются друг от друга по характеру. Соответственно, вы не виноваты в том, что мать не любила вас. Самообвинения очень распространены, так как они дают надежду на исправление ситуации и снижают страх перед действительностью. Кроме того, дополнительную подпитку обвинения получают в чувстве стыда за недостатки, из-за которых вас не любят, и за чувство отверженности, которое вы испытываете. Вопрос, что было бы, если бы мать любила жертву, также ни к чему не приводит, а лишь отвлекает от работы над собой, необходимой для выздоровления. Вокруг вас есть множество людей, способных полюбить вас. Они наверняка оказывали вам поддержку в прошлом, одаривают вас знаками внимания и доброты и сейчас. Общество считает, что в разногласиях между матерью и дочерью всегда виновата вторая. Это еще одна причина, почему так сложно избавиться от чувства долга и вины перед тем, кто вас кормил, одевал и предоставлял крышу над головой все детство. Поэтому так часто нелюбимых дочерей преследует вопрос, достаточно ли они старались, чтобы исправить плохие отношения. Он тоже сильно затрудняет исцеление и часто возвращается в голову в минуты кризиса, даже при успешной терапии. Отказ от этих вопросов является первым шагом к выздоровлению. Научившись ставить перед собой другие задачи, вы сможете пройти по этому пути гораздо быстрее. Глава 2. К признанию реальности. Первая проблема, с которой сталкивается нелюбимая дочь, это сложность признания того, как плохо мать обращалась с ней. Основной конфликт основан на противоречии потребности в материнской любви и осознании того, что мать приносит только боль. Кроме того, свою роль играет страх неизвестности. Люди и животные предпочитают привычное, пусть даже и приносящее им неудобства, новому и неизведанному. Если хотя бы время от времени общение с матерью проходит без проблем и ссор, это мотивирует продолжать терпеть, дает надежду на скорое полное разрешение ситуации. Процесс признания реальности занимает много времени по нескольким причинам. В детстве девочки думают, что такое отношение с матерью нормально и правильно, а такие отношения типичны для всех семей. Потребность материнской любви превышает стремление защититься. Впечатления, которые человек испытал в детстве, могут влиять по-разному на его поведение во взрослом возрасте, поэтому связь настоящего состояния с детскими травмами сложно проследить, тем более что рефлексию о прошлом принято считать проявлением слабости. Люди, подвергавшиеся в детстве насилию и стрессу, склонны отгораживаться от общества, что также затрудняет принятие реальности. Нет какого-то конкретного возраста, когда женщина осознает неправильность отношений со своей матерью. Поворотным моментом может быть разговор, чьи-то слова или поступок, который переполнит чашу терпения. Иногда девушка признает реальность, когда у нее у самой рождается ребенок. Такой момент не может произойти слишком поздно или слишком рано. До этого момента женщины часто считают свою семью абсолютно нормальной и правильной из-за механизма самозащиты организма, который стремится оградить психику ребенка от лишнего стресса. Принятие реальности все равно может сопровождаться выгораживанием матери. Оно происходит автоматически, под влиянием миф о безоговорочной материнской любви. При этом лишь малый процент матерей готов признать свою вину в болезненных отношениях с дочерью. Обычно к этому проценту относятся женщины, страдавшие от созависимости или от физического или психического заболевания, а также те, кому материнство давалось очень тяжело по причине неудачного брака, небольшого возраста, отсутствия денежных средств в семье. Даже если мать сама была нелюбимой дочерью, это не снимает с нее ответственность за неправильное отношение к вам. Поэтому вам точно не стоит жалеть ее, особенно если вы еще не прошли путь исцеления до конца. В противном случае вы будете бесконечно оправдывать ее поступки и отрицать реальность. Негативный опыт не значит отсутствие выбора. Она могла бы по-другому относиться к вам в раннем детстве, когда формируются привязанности и эмоциональный интеллект ребенка. Тем более, что нелюбимая дочь лучше других знает, как болезненно быть отталкиваемой матерью. Если работа над выздоровлением только начата, девушек часто преследует вопрос, не драматизируют ли они. На него они сами находят ответ, когда лучше прорабатывают поведение, усвоенное в детстве, и перестают опираться на суждения родителей, оценивая себя. Идеальных матерей не бывает, ведь все люди имеют свои слабости. Но разница между достаточно хорошей и токсичной матерью очень велика. Первые из них, пусть и не всегда уделяют время ребенку, не причиняют ему боль, хорошо к нему относятся и стараются делать для него то, что в их силах. У представительниц второй группы отсутствуют следующие схемы поведения. Проявление эмпатии по отношению к ребенку, которое формирует у него представление об отношениях в мире людей. Уважение личных границ. Токсичные матери либо совсем не реагируют на ребенка и не защищают его, либо вторгаются в его личное пространство, когда ему хочется побыть одному. Формирование способности принять себя, которое является основой для адекватной самооценки. Восприятие дочери в целом, такой, какая она есть, со своими мыслями, потребностями и желаниями. Принятие ответственности за неверные действия и готовность идти на компромисс и налаживать отношения. Хорошая мать придерживается этих схем, контролирует свои эмоции и фокусируется на ребенке, а не на себе. Принятие реальности сопровождается гневом и ощущением предательства. При этом злость может быть направлена как на родителей, так и на себя, за потакание окружающим и неумение постоять за себя. Эти эмоции необходимо прорабатывать в процессе терапии, чтобы исцелиться полностью. Когда вы перестанете испытывать обиду и злость, придет прощение. Но при этом не надо пытаться снять с матери ответственность за произошедшее, не злиться на ее поступки. Это лишь затруднит ваше исцеление, а не ускорит его. Принятие реальности не только позволит вам разобраться в отношениях с родителями, но и по-новому взглянуть на саму себя, как на дочь. Глава 3. Что за человек ваш отец? Сложно выделить одну черту, присущую всем отцам нелюбимых дочерей. Можно заметить лишь некоторые закономерности. Отцы могут быть не менее токсичными и стремящимися контролировать жизнь девочки, а могут вообще не принимать участие в ее воспитании. Неважно, отсутствует он по причине ухода из семьи или просто занят лишь своими делами. Некоторые из них, даже если они любят дочь, не решаются критиковать жену и открыто выступать против нее. В течение многих лет роль отца в воспитании детей вообще никак не изучалась. Считалось, что его дело – это добыча пропитания, а в детской комнате главенствует мать. Исследования подтверждают, что и по сей день отцовская роль является не такой значимой, как роль материнская. Она заключается в основном в игре, часто позволяющей ребенку делать выбор. Кроме того, отец демонстрирует модель психологического преодоления трудностей, влияет на развитие амбиций и ответственности. В здоровой семье родители занимаются ребенком вместе. Тем не менее, у матери есть так называемый гейткипинг – право решать, в какой мере мужчина участвует в жизни дочери или сына. К забиранию себе большего количества обязанностей по дому и уходу за ребенком склонны матери-перфекционистки, неустойчивые психически и женщины, находящиеся в неблагополучном браке. Гейткипинг позволяет отстранить отца и пользоваться безграничной властью над ребенком. Как бы ни вели себя родители в паре, их поведение неминуемо оказывает влияние на ребенка. Частые ссоры в браке приводят к проблемам и контролем над эмоциями, тихая вражда к их подавлению. Если муж с женой обращают внимание только друг на друга, то они отодвигают ребенка в сторону, не становятся ему эмоциональными наставниками. Под таким наставничеством подразумевается развитие в детях эмоционального интеллекта, осознание и признание всех эмоций как у себя, так и у детей, совместное решение ситуаций, которые вызывают отрицательные переживания. Брак родителей также влияет на представление девочки о любви и романтических отношениях. Обычно нелюбимые дочери усваивают следующие установки. Любовь – это сделка, поэтому ее нужно завоевать, что приводит к токсичным отношениям в будущем. Любовь не безусловна, ее надо заслужить, что превращает это чувство в элемент манипуляции. Эмоции – это признак слабости, их надо скрывать, что затрудняет развитие эмоционального интеллекта. Любовь необходимо искать, а найти ее можно только при большом везении, что поддерживает мысли о драматичности чувств. Любовь делает человека слабым, а значит является неоправданным риском и лучше жить без нее. Любовь не бывает без боли, так что лучше не искать ее, чтобы не страдать. К сожалению, даже если отец любит дочь и помогает ей в жизни, человеческая психика устроена так, что негативный опыт сказывается на ней сильнее позитивного. То есть любовь одного родителя не может компенсировать токсичное поведение другого. При этом винить отца гораздо легче, чем мать. Так происходит из-за нашей культуры. Необходимо проводить серьезный анализ ситуации в конкретной семье, чтобы понять, кто из родителей в большей степени был ответственен за несчастливое детство девочки, кто был главным действующим лицом, а кто лишь молчаливым соучастником. При хороших отношениях с отцом стоит постараться понять, стоят ли они попыток терпеть матерей. В семейных отношениях сложно разобраться, но это важно, чтобы иметь возможность осмыслить свой опыт и влияние его на взрослую жизнь. Глава 4. Среди братьев и сестер. Быть нелюбимой дочерью также часто означает иметь сложные, порой враждебные отношения с братьями и сестрами. Единственные нелюбимые дети, в свою очередь, часто представляют наличие любящих и заботливых братьев и сестер, которые бы сделали их детство легче. Но даже здоровые отношения в семье не гарантируют хороших отношений между детьми. Они часто конкурируют за внимание родителей, которые игнорируют их проявления агрессии и ревности. В то же время такое поведение может привести к настоящей травле одного ребенка другим, что вредит его психическому здоровью. В семьях с нездоровыми отношениями ситуация усугубляется тем, что роли навязываются матерью, а дети даже не могут понять, что отношения между ними управляются сверху. Из-за этого нелюбимая дочь во время попыток исцеления может сталкиваться с гневом всех своих родственников, включая братьев и сестер. В целом отношения между ними могут быть трех видов по степени идентификации детей друг с другом. На одном полюсе находятся абсолютно идеальные теплые узы, которые при этом могут быть нездоровыми, потому что их участники теряют свою идентичность и растворяются друг в друге. На втором полюсе дистантная идентификация, при которой дети видят огромную разницу между собой, что часто приводит к полному разрыву отношений во взрослом возрасте. Посередине этого спектра находится парциальная идентификация, наилучший вариант братско-сестринских отношений, при которых оба человека знают и ценят не только общие черты, но и различия. На характер отношений влияет множество факторов – разница в возрасте, темперамент или интересы. Единственная дочь может себя чувствовать более одиноко и изолированно, особенно если поверит в миф о неполноценности единственных детей,